Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам, приветствую вас. Очень рада, что неделя начинается с нашего общения. Сегодня мы будем говорить о древнем еврейском празднике Песах. Вообще, что произошло на Песах, какие есть точки пересечения с христианской Пасхой, есть ли вообще они. И хочу всех, кто отмечает, тоже поддержать с началом Страстной недели. Вчера многие также отмечали вход Господа в Иерусалим. Все это для нас важные, такие достаточно знаковые события. Но еще раз говорю, сегодня мы поговорим о начальной истории, поговорим о колыбели, с того, где все формировалось, начиналось. И я очень рада, что сегодня моим спикером, человеком, с которым будем общаться, будет Виктор Игнатенко. Виктор, я тебя приветствую. Шалом.
Шалом, Татьяна.
Виктор – служитель Московской еврейской мессианской общины, поэтому надеюсь, что разговор у нас сегодня будет, еще раз скажу, интересный, конструктивный. Дорогие, а вы, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, присылайте свои сообщения, комментарии, все, что вам интересно про Песах, Пасху, напишите нам, пожалуйста. Итак, Песах, вот я уже сказала, праздник очень древний, древнее некуда, и тем не менее до сих пор он отмечается, евреи его отмечают, вообще евреи – потрясающий тоже народ в том плане, что они отмечают праздники, которые проходили просто очень-очень давно, но для них они по-прежнему живы, они находят там свои смыслы, свою актуальность. Вот если мы говорим о Песахе, прям вот чуть-чуть, давайте немножко перенесемся в те далекие времена, что же там происходило, немного в историю. Итак, у нас евреи попадают в Египет через Иосифа, помните, что они спасались от голода, они в Египте, Иосиф умирает. Через какое-то время приходит фараон, который уже не помнит добрых дел Иосифа, но это у нас часто, вы знаете прекрасно, люди быстро забывают то доброе, что им делают. Итак, все эти добрые дела забываются, фараон начинает притеснять народ, все вопиют к Богу, просят избавления. И вот очень интересно, что появляется в среде такой мальчик Моисей, который чудным образом тоже вот он спасается от преследований, потому что в этот момент как раз в Египте фараон издает указ такой, чтобы убивали всех мальчиков. И вот мать Моисея спасает его, и он попадает во дворец египетский к самой царевне, воспитывается как принц, но не забывает, что он еврей. Есть предположение, что как раз мама его была кормилицей, рассказывала ему о еврейском народе, то есть вот он понимает, что он имеет эту связь. И однажды случилось такое страшное, что он убивает египетского солдата, который там мучает евреев. Естественно, это вне закона, он скрывается, и там начинается тоже отдельная история его. Он долгое время был пастухом, и 80 лет Бог призывает его вернуть свой народ, то есть прийти к евреям, рассказать о живом Боге и о том, что есть план искупления и избавления. И вот здесь и начинается, собственно говоря, наша история. Но прежде чем вот мы в нее пойдем, я тебя хотела вот о чем спросить. Вот смотри, жил еврейский народ. Каким-то образом они знали, вот, что есть вот Бог живой, Бог, которому поклонялся Иосиф. Какая-то информация была, письменная, неписьменная, это под вопросом, может быть, ты нам тоже сейчас как раз пару слов скажешь. Но мы понимаем, что и закон, и 10 заповедей появились гораздо позже, уже при Моисее, вот как раз в пустыне, в этих событиях, которые там происходили. Вот скажи, пожалуйста, до этого, до Моисея, как народу было понять вообще, что они живут в каком-то отступничестве, что они грешат перед Богом? На что они вообще ориентировались? Какой у них был ориентир святости? Вот понимание того, что если они так поступают, это плохо, а вот если они поступают так, то это хорошо, и Господь благословит. Как вообще люди жили в Египте? Вот что для них было таким основным столпом ориентира святости?
Да, всем шалом, хак Песах самех, поздравляю всех с Пасхой. Ну вот, Татьяна, ты вначале сказала насчет того, что евреи отмечают этот древний праздник. Я бы хотел начать с того, что действительно этот праздник древний, и в этом году Пасха отмечается 3333 раз. Вот, то есть это такая необычная Пасха по своему счету. И то, что евреи это отмечают, это, конечно, да и аминь. Действительно, этот праздник еврейский, относится он непосредственно к истории Израиля. Но Библия говорит, что это праздник не еврейский, это праздник Господень. И поэтому Песах и Пасха – это просто разные прочтения одного и того же праздника, о котором четко написано в книге Левит в 23 главе, где говорится о том, что Господь, общаясь с Моисеем, с Моше, он сказал ему: «Вот праздники мои». Вот. То есть он не сказал: «Вот ваши праздники» или там «Вот еврейские праздники». Он сказал: «Вот праздники мои», как бы позволяя людям...
Но более широко посмотреть на это, да, и присоединиться к этому действию, смыслам, даже не евреям. Слушай, ну я тебя прошу, ты, пожалуйста, не сворачивай, вот ответь на мой вопрос,
хорошо.
Немножко будет путаться в голове.
Дело в том, что нам сейчас кажется, что мы находимся, как мне кажется, в такой ментальной ловушке, когда нас со школьных времен учили, что в древние времена жили люди отсталые, дремучие и такие примитивные, ближе к обезьянам, так скажем, да, вот в давние времена.
Нет, слушай, какие обезьяны, египетская цивилизация и другие?
Я сейчас поясню. Смотрите, когда мы смотрим даже на археологию, то все время возникает удивление, да, откуда люди знали там... столько о математике, о физике, об астрономии, да, архитектура.
Медицина там, много всего.
Знания поражают. Способности недоступны для нас. И верующему человеку это о чем говорит? О том, что люди тогда знали больше, чем сейчас. И когда мы, например, смотрим с вами даже еще историю до Авраама, допустим, историю Каина и Авеля, мы видим, что Авель, он исполняет закон, понимаете? Он, когда стал пастухом овец, он исполнял то, что ему, в принципе, вот в физическом мире было не нужно. Ведь вы же знаете, что в те времена Бог дал людям в пищу зелень, растения. Грубо говоря, люди были вегетарианцами. Но мы читаем, что Авель был пастух овец. Для чего он был пастух овец? Если овец не ели, климат был теплый, мы знаем это из палеонтологии, да, кругом была теплая, комфортная погода, мясо не нужно, шерсть не нужна, молоко не нужно. Зачем Авель пас овец?
То есть ты имеешь в виду, что он пас жертвенных животных?
Он делал это в ожидании исполнения того, чего хочет Бог от каждого человека. У него было глубокое понимание священства, жертвенного животного. Агнца пасхального. Понимаете, он уже Авель тогда, не уже, а именно Авель. У него было 100% четкое представление о пасхальном Агнце.
Это представление, понимание, ты считаешь, оно было у людей, которые были в Египте?
Я уверен, что Авраам имел эти представления, и доказательством тому служат многочисленные легенды, которые такие околобиблейские. Люди, которые опровергают веру в единого Бога, они говорят: есть египетские там сказания о богах, которые тоже говорят о том, что женщина родит Бога, да, и он там будет заступаться за человечество. Это там Осирис, там Немесида, Гор, там эти все языческие боги. Есть легенда о Гильгамеше, есть там разные сказания, которые повторяют историю рождения Иешуа. Понимаете? И нам говорят: смотрите, и у этих была такая легенда, и у этих такая легенда. И вот евреи, они вот там вот это позаимствовали, там вот это позаимствовали, слепили что-то свое, а все наоборот. И вот мысль, знание, знание о том, как будет происходить спасение человечества, знания о едином Боге, они были у людей со времен Адама, Авеля, там, Еноха, Ноя. И это все было очень близко к тем событиям по времени. Ну, еще же вы помните, что люди жили не как сейчас, а там Авраам, он застал еще тех праотцов, там, насколько я помню, он, по-моему, Ноя еще застал. Надо посмотреть, да, когда родился Авраам, еще Ной был жив. Вот, то есть...
Слушай, вот смотри, вот какая-то информация, да, конечно, была, и, может быть, вот важная, как ты говоришь. Но вот если мы возвращаемся к народу в Египте, именно того времени, о котором сейчас идет у нас общение, повествование, ну, там вроде бы нигде не указывается, что вот они именно приносили жертвы, там, агнцев для того,
нигде
чтобы...
Нигде не указывается. Да. И отчасти это может быть причиной того, что народ израильский жил крайне плохо в Египте. То есть, ну, мы понимаем,
То есть они знали, но не соблюдали, я так понимаю.
Скорее всего, что что-то они знали, со временем эти знания, они так терялись, замыливались, люди жили в проклятиях, потом эти проклятия производили вот такую тяжесть в жизни людей. Ну, как вот оно и сейчас происходит, оно и тогда происходило. То есть люди, которые погрязли вот в этом, в Египте, вот в этом рабстве, ну, они все больше и больше погружались в жизнь раба, когда человек, он не может взглянуть, знаете, на небо, у него нет сил, времени, да и желаний уже нет. И поэтому рабство утяжеляется, пока оно не вызывает в человеке жуткий протест. То есть, конечно, люди что-то знали. И, конечно, Авраам что-то знал. И знал он, наверное, очень много. Хотя бы мы видим по его жизни, по его поведению. Мы знаем, что он встречал Мелхиседека. И, ну, это тоже такая личность, знаете, священник Иерусалима, да, царь Салима, царь Шалема. Мира, да, царь мира. То есть это все было, ну, не так, как нам иногда представляется, что вот, знаете, на такую пустынную почву человеческую вдруг сошел Бог, и люди, живущие в полной тьме, там, знаете, вдруг начали откликаться на необычный призыв Бога принести в жертву ягненка прямо в доме, там, помазать косяки дверей, и они начали это делать. Понимаете? Ну, попробуйте сейчас, вот, если вам скажи, вот, даже, допустим, сейчас придет в Москву пророк рангом, как Иона там, да, Иона придет и будет ходить по Москве и говорить, через 40 дней Москва будет разрушена, через 40 дней Москва будет разрушена. Никакой ведь проповеди нет, понимаете? Тогда люди убоялись, они понимали, о чем речь. То же самое и Моисей. Вот он ходит, говорит, если не помажете косяки кровью ягненка, все умрете. Понимаете, и люди слушали. Вот сейчас в Москве такое представь, ну скажут, ну ты сумасшедший, там, нездоровый. Вот. Но
ну, я думаю, что и не только в Москве, да, ну просто да, ну, для просто современного говорю, человека.
Мы живем здесь. Mm-hmm. Да, то есть я как бы стараюсь отвечать за себя, а не там за других людей. Ну, я думаю, что в Москве это выглядело бы как безумие, точно. И никто бы не
послушал. Ну, своеобразно, да, скажем так. Смотри, да. Вот если мы переходим к некой такой кульминации 10 казней, и мы вспоминаем о 10 заповедях, да, которые потом будут даны Моисея, через Моисея еврейскому народу. Ну, а как мы понимаем уже с течением времени, не только еврейскому народу. Вот скажи, вот эти 10, эти цифры имеют какое-то значение? Вообще имеют какую-то связь? Вот 10 казней, 10 заповедей? Или это просто такое совпадение?
Ну, вы знаете, слово «совпадение» и «Бог» – это вообще несовместимые вещи. Да? То есть совпадение, оно подразумевает случайность. Конечно, нет никаких случайностей. Вот. Но я думаю, что тут, возможно, связь 10 и вот 10-ричной системы. То есть это когда вот все уже использовано, все возможности, все шансы для покаяния, они были людям даны. То есть Господь обратился к Египту в лице, ну, там уже не только к фараону обращался, все же это понимали, весь Египет терпел эти казни. То есть обращение Всевышнего, оно было ко всему государству. Вот. И вот эта вот цифра 10, это такое, знаете, вот, это предел запредельный. То есть, ну, больше быть не может, потому что у нас есть всего 9 цифр, вот, от 1 до 9, да, и потом уже это уже сверх, да, сверх 9 это все. Вот, поэтому я думаю, что 10 это именно так. Ну, кроме того, есть, вы же понимаете, есть, ну, 10 пальцев, да, они же тоже для чего. И люди могли посчитать на пальцах даже самые неграмотные, там, 10, как, по-моему, детям рассказывать. Вот, я думаю, что много, может быть, и с 10 заповедями связано. И 10 заповедей тоже они могут быть связаны вот так вот, знаете, две скрижали по 5 mm-hmm. на каждой, да, да. На каждой скрижали по 5 пунктов. То есть это тоже похоже, знаете, как вот руки у человека там, да, и человек может на ладонях своих написать эти заповеди там или эти казни. Конечно, это все связано, да.
Слушай, ну вот давай, значит, раз мы о них заговорили, 10 казней, напомним, что Моисей приходит к народу, там он являет им знамение для того, чтобы они поняли, что он действительно от Господа. И начинается вся эта история с фараоном, с Египтом, начинаются казни, они разные, вы можете о них почитать, если не делали этого. Почитайте, увлекательное занятие, сложное, потому что, как себе представляешь, ну, правда, там жуткие какие-то вещи происходят, и все это на глазах у людей, и надо как-то психике с этим нужно справляться и делать выводы какие-то. В общем, все непросто. Но самая, конечно, кульминация, которая приведет к развязке, это 10-я казнь. И вот я тебе сейчас задам вопрос. Я уверена, что тебе его задавали, конечно, и неоднократно, но не могу его обойти, потому что многие замечают этот фрагмент, и действительно он вызывает там полемику такую. Люди спрашивают, а почему, непонятно. Итак, казни идут, идут, и вдруг мы видим, что в тексте написано, что Бог ужесточает сердце фараона. И для многих это вообще непонятно, то есть что это такое. Но вот, наконец, уже дожали человека, он готов был отпустить. И, казалось бы, мы же именно эту цель ставим во главу. Почему же тогда Бог ожесточает сердце фараона и не дает тому, чтобы вот это событие свершилось раньше, а нужно было дойти именно до вот этой страшной 10-й казни? Как ты отвечаешь на этот вопрос?
Ну, вот, Татьяна, ты сказала такую хорошую фразу, что психике надо было как-то справляться. И я думаю, что цель вот этих казней была именно в том, чтобы психика не справилась. То есть это смысл вот этих казней был разрушить психику египтян. Потому что люди жили в таком, знаете, пузыре собственных иллюзий. Опять же, мы должны понять, что это огромная империя египетская, да? Это богатейшая страна. Люди жили богато, люди жили хорошо. Ну, вот знаете, сейчас вот, ну, Катар, например, или там Арабские Эмираты живут. Люди там в Греции, как люди жили, да, вот. Горожане, там, граждане Греции, граждане Рима, они вообще не работали. Понимаете, работали рабы, там, вот, как и сейчас так же. Вот филиппинцы, индусы работают там, да, они получают местные там в Катаре 2500 долларов в месяц. Вот попробуйте обратиться к этим людям и сказать, что у вас проблемы. Вам же сложно будет, они же вас слушать не будут, у них нет никаких проблем. У них есть рабы, у них есть деньги, у них есть имущество, великое государство. Так вот, Господь, когда пришел за своим народом, то он свои цели обозначил. Вот в книге «Исход» написано, я сейчас вот даже вам прочитаю, что он говорит, что он услышал о страдании сынов Израилю и о том, что Египет держит их в рабстве. То есть не только он говорит о том, что Господь говорит, не только о том, что плохо моему народу, но он говорит, Египет держит в рабстве. То есть египтяне – это люди с рабским мышлением. У них категория мышления – раб-фараон, раб-фараон. И даже вот фараон в этой упряжке, он тоже как раб. Только это другая модель. Знаете, вот психологи говорят, что садист и мазохист – это одно и то же, только вот с другой стороны. Также и здесь он вроде как фараон, но по сути это система рабского мышления. И вот Господь дальше говорит, я выведу вас из-под ига Египта, и спасу, и дальше, и в конце написано, и произведу суд над Египтом. Вот есть политическая система, есть устройство государства, есть олицетворение этого государства, фараон. И Господь говорит, у меня есть цель осудить фараона. И на самом деле вот это вот ожесточение сердца фараона, ведь написано не про первую казнь, ни в первую, ни во вторую, ни в третью, он не ожесточал. Господь не ожесточал сердце фараона. И только когда там, я сейчас не помню. Тут
я надо, тоже вот не помню, к сожалению. Да, там какая?
Казнь была. Это была седьмая или восьмая казнь, когда Господь начал уже он вынес суд над фараоном. Он дал ему там 7 или 8 шансов подряд. Показывал невероятные вещи, которые реально ломают психику. Но фараон всякий раз просто смеялся, пытался издеваться и демонстрировал жестокость свою. И тогда Господь уже еще больше ожесточил его сердце, чтобы просто явить уже свою славу. То есть на последних казнях ожесточение сердца фараона, оно имело такой смысл – явить Божий суд. То есть суд был вынесен, и должна была быть капля последней жестокости фараона. Это, кстати, тот случай, когда мы видим, что Бог вмешивается в политику. Да, как сейчас многие верующие говорят, что там не политика, не политика. Вот так вот было государство, была война Бога с государством. Ну, не с самим государством, а вот, знаете, состоянием сердца вот этих вот людей, которые были у власти. И Господь, он просто явил вот такую вот, знаете, силу свою. Поэтому,
то есть это не было, получается, некий такой суд над фараоном, некая точка невозврата. То есть вот человек перешел какие-то черты.
Она до 10-й казни прошла, эта точка. Угу. Вот. И как мы видим, знаете, тоже вот многие люди задают вопрос, что ну, фараон же сделал то, что Бог сказал. Он же отпустил народ свой, да? И вот это такой момент очень важный для верующих людей, что бывают вот такие верующие люди, псевдоверующие люди, они вот как фараон. Им когда очень плохо, они говорят, ну ладно, там, да, я в церковь пошел там, ну или в общину, или еще куда-то, в храм пошел. Куда-то он пошел там, понимаете? Ну чего он пошел? Он вот как фараон, вот это сердце фараонское, оно встречается и сейчас у людей. Не обязательно быть для этого богатым. Можно быть вот таким человеком, который под давлением страха, обстоятельств, тесноты, угроз каких-то, там, вот он кается как-то вот так, знаете, как фараон. Ладно, отпущу там, идите, из глаз моих видеть вас не хочу там, да. Вот, но на самом деле это не покаяние, он не отдал свое сердце Богу, он не поклонился Всевышнему, да, и это было уже Богу, это было ясно.
Поэтому то есть вот нету настоящего покаяния, вынужденное просто.
Это было просто, он просто сдался более сильному, более сильной личности.
Но без смирения. Рабу. Да, без
настоящего смирения. Рабское смирение, то есть такое. Раб понял, что он все-таки не самый главный. Вот в этой стае есть некая сила, и он ее боится, и поэтому он вынужден, и все такое.
Хорошо. Дорогие, я еще раз напомню, что сегодня мы говорим о Песахе, о том, как начиналась эта история. Мы затронем разные аспекты этого события, посмотрим на точки пересечения с Пасхой христианской. Может быть, для многих это будет каким-то откровением. Я очень надеюсь, потому что хочется, чтобы мы поглубже понимали вообще происходящие библейские события, то, что мы отмечаем сейчас, то, что считаем важно для нас. Поэтому, если есть какие-то вопросы, обязательно их пишите, будем зачитывать. Нам вот здесь присылают приветствия, шаломы, благодарения уже. Дорогие, спасибо. Спасибо, что вы с нами. Тоже вам шлю привет. Да, и передаю все это Виктору, также эти благодарности. И напоминаю, и также, вернее, хочу поблагодарить за вашу поддержку, что вы, несмотря на всякие тяжелые времена, остаетесь с нами, поддерживаете нас. Спасибо вам большое, дорогие, потому что это видео выходит благодаря вам. И если кто-то еще хочет нас поддержать, то сделать это достаточно просто. Нужно зайти на сайт EOS-Media, выбрать раздел «Пожертвования» и оформить то, что есть на вашем сердце, какое есть расположение, ежемесячное или постоянное. Огромное вам спасибо, вот такое вам сердечко. Спасибо, что вы с нами. А мы продолжаем говорить о серьезном событии, потому что скоро совсем мы будем его отмечать. Кто-то уже отмечает Пасху в нашем мире. У нас такой календарь, что, видите, какие-то знаковые события отмечаются достаточно долго разными людьми. Главное, чтобы мы понимали, о чем идет речь, что мы отмечаем. Итак, поговорили вот о 10 казнях вообще, для чего это было допущено, про сердце фараона. А теперь, если мы вернемся просто вот к самой последней 10-й казни, то вот здесь тоже такой момент, мы понимаем, что происходило. Да? 10-я казнь – это когда умирают первенцы. Это страшно, мы знаем, что это горе не минуло и дворец самого фараона. Ну, как вот сейчас Виктор объяснил, собственно говоря, это был суд над этим человеком в том числе. Но вот опять же, несмотря на вот эту цифру 10, несмотря на переступленные черты, несмотря на то, что, казалось бы, уже все, выхода нет, приговор вынесен, и сейчас ну, всем будет плохо, Бог открывает вот такую дверь некую, да, в выход, и говорит, что вы можете спастись, то есть еще можно спастись, несмотря на то, что это казнь десятая, но еще есть возможность это сделать. Если только вы поверите, примете и сделаете одно условие, очень важное. Вот расскажи, пожалуйста, об этом, что нужно было сделать,
ну, чтобы избегнуть этого. Господь через Моисея объявил, что в эту самую ночь он пройдет по Египту, по домам египтян, и лично уничтожит первенцев от человека до скота, от сына фараона до животных. Там, да? И Господь велел, что, значит, вот, кстати, календарь затронули, да, в Библии все четко написано, однозначно, без всяких там разночтений, написано, что 10-го Нисана нужно было взять домой ягненка однолетнего, без порока, и надо было, чтобы он жил 13 дней. 13-го Нисана, это была пятница, вот, 13-го Нисана в пятницу нужно было его зарезать, и каждый человек, который помажет дом, ну, вход своего дома кровью, косяки и порог, то
ну, губитель пройдет мимо. Он пройдет мимо, да.
Ангел смерти, да, там чередуется понятие ангел смерти, и Господь говорит, что я пройду, да, то есть это он сам и был. Вот, так же, как вот написано, что ангел шел впереди евреев, да, и в другом, ну, там, в несколько стихов рядом написано, что это сам Господь лично шел, да, то есть там, это часто так в Писании чередуется ангел Господень и сам Господь, да. И вот Господь велел сделать такое видимое действие. То есть, ну, не просто головой кивнуть или сказать «да, аминь, верую», но написано, что, надо было пучком из сопа помазать, значит, косяки дверей в своем доме. И ангел, проходивший, он проскакивал вот эти вот дома, проскакивал. И слово «проскакивать» на иврите «пасах», и от этого произошло понятие Песах или Пасха, то есть это вот такое, знаете, избегание смерти, такое, знаете, как вот из чая вы что-то вот вытаскиваете или из молока, вынуть вот так вот резко и внезапно, вот так же резко, внезапно, быстро проскакивал ангел, который шел губить первенцев в Египте, вот, и это было, конечно, такое серьезное событие, люди это видели, кстати, кровью мазали изнутри домов, а не снаружи. Это был знак не для ангелов, это был знак для людей. Потому что каждый человек, он должен свою веру подкреплять какими-то действиями. И милостивый Бог, он помимо символизма вот этой Пасхи, да, вот этого ягненка жертвенного, который указывает нам на образ нашего господина, и царя и спасителя, мессии Израиля, Иешуа или Иисуса Христа, помимо вот символизма, должно быть какое-то физическое действие. Что человек вот берет что-то и делает в подтверждение своей веры. Милость Бога заключается в том, что это несложное действие. Хотя эмоционально оно было очень тяжелое. Как взять вот ягненка, чтобы он красивенький...
Да, причем за ним же нужно ухаживать было вот эти все 13 дней.
Да, дети в доме играли.
Привязаться к нему.
Да, он был красивенький, он не уродливый, не раненый, не хромой, не больной. Он был красивенький ягненок, понимаете? И к нему привыкаешь, там, вот как Израиль за 3 года служения Господа, он привык к нему, да? Он вот видел в нем раввина, учителя, такого, знаете, они хотели царем его сделать. А потом раз, и пришлось его убить на третий год его вот служения. И, кстати, произошло это так же. То есть он вошел в Иерусалим, как вы говорите, некоторые отмечают вхождение, там, 10 числа он вошел, 13 числа он был казнен, 14 числа он воскрес. Понимаете? И все это Нисан, месяц Нисан. Вот, кстати, сам день 14 Нисана в этом году был в субботу, ну, начался в пятницу вечером, в субботу прошел праздник, вот, библейский, как в Библии число обозначено, да, 14 Нисана. В этом году это было вот прошедшая суббота. С чем я всех и поздравляю.
Да, да, слушай, но когда вот сейчас многие тебя слушают, понятно, волосы встают дыбом, но страшно, потому что когда мы говорим о том, что нужно взять даже не о человеке, а вот о человеке тем более, да, там животное, и какое-то время за ним ухаживать, вкладываться в него, привыкать к нему, а потом ты его убиваешь. Вот у многих тоже вопрос встает, вообще люди понимали вот эту расшифровку действия, зачем это вообще нужно было? Это же не был слепой фанатизм. Для чего они это делали?
Да, для чего они это делали? Это действительно это страшное действие. Но, Татьяна, страшное оно для кого? Оно страшное для людей с добрым сердцем. И люди с добрым сердцем, они понимают, что ну, они могли видеть, не все, конечно, не все. Люди разные, бывают люди с критическим умом, бывают люди неумные. Это нормально. Это нормально, но люди, которые наблюдательны, они должны были понять. И весь еврейский народ на протяжении вот этих 3000 пасх, он утверждался в том, что кто-то должен умереть за то, что я грешник. То есть и цена греха, она вот такая ужасная. Но она не для всех ведь ужасная, Татьяна. Мы же видим вот в истории человечества, как матери благословляют детей на войну. Ну, мы видим в истории человечества, такое случается. Это происходит, и ну, для меня вот это дико. Вот это дико. А для вас и для меня, как бы, для нас и ягненка жалко. А есть люди в Египте такие были, которым было не жалко. Это были люди с жестокими сердцами. И Бог над ними производил суд. И их даже смерть первенцев, она, ну, как сказать, это, конечно, была трагедия, но даже это не сломало их. Даже это не разрушило вот их египетскую рабскую идеологию, мышление, способ жить. Не разрушило. Они так и остались египтянами. Они плакали, посыпали голову пеплом. Но некоторые египтяне, люди из разных народов, они увидели другую жизнь. Они увидели другой мир. Они увидели другого бога. Не их вот этого гора, Осириса, там, крокодилов этих всяких с ногами. Они увидели бога живого, который вместо поклонения тварям ищет общение с людьми. Но цена этого общения, она тоже что-то стоит. И цена была вот такая.
Да, 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 ты правильно сказала, что действительно не только евреи, но еще и некоторые египтяне сделали
огромное
это,
количество египтян,
откликнувшись на этот призыв. Да. Да. И мы здесь уже видим некую такую параллель с тем, что будет потом происходить, да, уже в Новом Завете, когда начнут язычники прилагаться уже к Божьему народу, и будет церковь и из евреев, и из язычников. Смотри, а что еще происходило на Песах? Вот есть же такое понятие, как седер. Вот это появилось позже или это упоминание есть уже вот тогда, вот в этих египетских событиях? Вот этот пасхальный седер. Из чего он состоит? Какая там символика?
Ну, символики там огромное количество. Но началось это все с заповедей Божьих в Ветхом Завете. Да, то есть люди, которые всю Библию целиком почитают Божьим словом, они замечают, что Господь дал определенные повеления, как именно праздновать праздник Пасхи. И есть повеление о том, что нужно есть мацу. Да? Маца – это хлеб, который появился именно благодаря Пасхе. То есть суть этого хлеба, ну будем честны, маца невкусная.
Вот. Ну, бесквасная маца, такой, бесквасная, это, просто маца пресный
хлеб. Это хлеб, состоящий из одного ингредиента.
Угу. Мука,
вот
вода.
Меньше не бывает. Понимаете, вот Господь так делает, да? Вот он там, Моисей один на всю планету, меньше не бывает. Авраам один, Давид победил Голиафа и армию там филистимлян, один. Меньше не бывает, понимаете? И вот маца тоже, вот Господь Иешуа, вот он взял там, абсолютное большинство было против, он один. И маца, вот такой хлеб, вот он одна мука и все. Не успело вскиснуть тесто, люди выбегали в поспешности. И Господь говорит, ну, в этот день смотрите, чтобы не было у вас закваски, чтобы не было у вас в доме хамец. Хамец – это дрожжи. Почему? Не потому, что дрожжи – это зло, а потому, что Господь ввел такие символы, что хамец – это символ греха. То есть пустота, раздувающая нечто. Вот. грех, гордость, да. Дальше написано, что ешьте же Пасху так, да будут чресла ваши припоясаны, да будет посох в руке вашей, одежда на вас, да ешьте, значит, ягненка, испеченного на огне, с горькими травами ешьте его. Ну, это я на память так, да?
Да.
Вот, вот уже есть какой-то порядок, да? То есть надо найти и убрать из дома все квасное. То есть, друзья, простите меня, не хочу вас расстраивать, куличи – это полностью противоречит Божьим повелениям. Вот на 100%. Именно этого не должно быть в домах. Именно куличей, вот этого пышной закваски не должно быть.
Слушай, именно мацу ели как раз вот тогда в Египте, на египетскую вот эту Пасху.
Это и был первый раз, когда ели мацу.
Когда ели мацу, да. Слушай, она же еще вот интересна.
Да.
Она же еще интересно приготовлена. Она вот вся тоже такая, как в дырочках, такая с неровной поверхностью. И кто-то говорит, что это как раз отсылка вот к ранам и истерзанному телу.
100%. Знаете, вот у нас на Пасхе один из членов нашей общины, пожилой еврей, он делился воспоминаниями, как в детстве он разбирал часовой механизм старый, брал вот эти вот шестереночки и накатывал на маце вот эти вот полосочки и дырочки в маце. Они соревновались с другими еврейскими детьми в Западной Белоруссии, в еврейском местечке, у кого красивее получится вот эти вот, вот эта маца, которая, по сути, исполосованная, проколотая, обожженная, бесквасная. Конечно, человек с открытым взглядом, он видит в этом аналогию с Иешуа, с Господом Иисусом Христом, который был избит плетьми, исполосован, который принял на себя огонь греха и который был пронзен там, да. И сам же он сказал, Господь, что он держа в руках не кулич, а именно мацу, он сказал, вот это есть тело мое, за вас ломимое. То есть он не сказал, что вот маца превращается в тело, а он объяснил, что вот символизм этой мацы, он отсылает к его телу, которое ломается за людей. Ну и вот пасхальный седер, он предусматривает такой обряд, там, цафун афикаман, поиск афикамана. Это когда Господь Иисус и Иешуа на пасхальном седере взял, преломил, написано, да, произнес браху, благословил Господа, да, и преломил мацу. Что значит преломил мацу? Есть определенный обряд, определенный порядок. Порядок на вреде и есть седер. Седер, да, вот есть определенный порядок. И одно из действий, которое надо делать, это надо, как Иешуа, ломать мацу. Вот сломал мацу, и один кусочек надо прятать, заворачивая его в чистую ткань. Заворачивают чистую ткань, прячут, потом дети находят, получают денежку. И вот этот афикаман, который прячут, половинку мацы, переводится слово афикаман как «тот, кто придет потом». Тот, кто придет потом, его заворачивают в холст, это полностью повторяет смерть Иешуа, когда он сломал свое тело, его тело завернули в льняную, в чистую ткань, да, спрятали, и потом дети Божьи его нашли. И вот он, показывая этот афикаман, говорит, вот это тело мое за вас ломимое. То есть, по сути, он не ввел новый культ, обряд там какой-то, да, он объяснил смысл, вот тогда это было там 1300 лет они это делали, вот ломали эту мацу, а он говорит, вот смысл всего этого, это все указывает на меня, на мое тело. Вот так это выглядит. И евреи до сих пор это делают, но не все признают, что это отсылка к еврейскому мессии.
Угу. Скажи, а горькие травы здесь при чем? И что это за травы? Спрашивают люди, а что это за горькие травы? То есть можно ли сейчас их достать? Или их нет уже у нас? Были какие-то древние?
Я обращаюсь вот ко всем. Да, вы знаете, что... здесь нет строгости. Горькой травой может быть все, что угодно. Вы можете взять петрушку, вы можете взять руколу, да что угодно можете взять.
Лук, в конце концов, зеленый, наверное, потому что тоже едкий такой.
Возьмите лук, редиску возьмите.
Да.
Смысл в том, что, понимаете, человеку свойственно жить в идеологии рабства. И Пасха, она напоминает, что на самом деле жизнь раба сладкой быть не может. Очень часто люди ищут себе просто доброго фараона в этом мире. И они живут таким образом, что ну вот будет там новый барин там получше, или там наш-то барин хороший, но ему вот там кто-то не позволяет там проявлять любовь к нам. Мы-то хорошие рабы, там у нас все, мы послушны. Жизнь раба, она горькая всегда.
И ну, то есть это вот, как раз отсылка именно к состоянию рабства, вот эта горькая трава.
Да, это прямое указание Господа, чтобы мы не были никому рабами. И еще эту зелень надо макать в соленую воду, как в слезы рабов. И приговаривать надо, что рабами мы были у фараона. Вот. И каждый человек, кто верит в Господа, он тоже должен понимать, что еврей ты или не еврей, ты был рабом у фараона, а может, и сейчас остаешься. И вот об этом надо вспоминать каждую пару. Не являюсь ли я рабом какому-либо фараону? И это не обязательно, знаете, какие-то внутренние идолы. Это может быть и внешние идолы там в жизни.
Ну, конечно, это может быть, да, это может быть все что угодно. Смотри,
может, раз мы... в любом идеологии, например.
Ну, какой-то. Понятно, да. Раз мы, например, коснулись именно момента трапезы, вот у меня даже как раз на картинке в анонсе нашего эфира выставлена именно вот такая интересная круглая тарелка с именно... такими да, ячейками, углублениями, да. Вот и там лежит вот именно как раз где-то и горькая трава, и лежит кость с мясом, там и лежат те же самые яйца. Вот объясни, пожалуйста, вот они тоже какое имеют значение, какой символ?
Ну, библейскими символами это является маца, марор, горькие травы, да, и соленая вода, может быть, да. Но остальное, это уже добавлено в ходе истории еврейской. Там есть и харосет, это такое яблочное пюре с орехами и медом.
Да-да, сладкое такое, которое очень да. детям нравится. Да,
да, оно сладкое, похоже на глину. И это тоже говорит о том, что ну, рабство, оно может иметь даже какую-то сладость. Но от этого оно рабством не перестает быть.
Ну, отсылка к тем кирпичам, которые делали египтяне.
Кирпичам, да. Яйцо – это символ того, что человек, проходящий трудности, он крепчает. То есть, как яйцо, которое варят, оно крепче. Чем дольше варят, тем оно тверже. Вот.
Ну, может быть, символ жизни тоже, да? Имеет здесь вот эту вот символику?
Нет. Это вот как раз... Яйцо как символ жизни – это культ Астарты. Вместе с куличами, я извиняюсь, да, там очень некрасивый сексуальный подтекст, и именно там и вот яйца являются символом жизни. И даже в английском языке, кто знает, слово «пасха» заменили на слово «истер». По-английски «пасха» – это два слова. Либо «пессовер», то есть «прошедший», прошедший mm-hmm. мимо, да, Пессовер. Mm-hmm. Но чаще используют слово «Истер». «Истер» – это слово «Иштар». И вот этот праздник «Иштар», замаскированный под Пасху, как mm-hmm. раз он символизируется не библейскими вещами, как Бог велел, а именно там кролики, яйца, ну, да, мечи, да.
Но там на самом деле, если коснешься многих моментов нашей жизни, мы увидим, да, что есть, проникают так или иначе какие-то там языческие древние традиции, которым сейчас передается все равно
и с другой ними смысл. Бороться, и с ними надо бороться, и от них надо очищать свой дом, свое сердце, свой разум. Именно об этом Господь говорит, чтобы мы очистили старую закваску. Угу. Каждый год надо проверять себя на этот предмет. Да.
Да, вот с этим абсолютно согласна, особенно все, что касается внутри, по поводу закваски, надо не только раз в год, но Пасха вообще, конечно, к этому особенно обязывает. Смотри, у нас не так много времени осталось, а хочется еще раз сделать акцент именно на точках пересечения, на мостах между Песохом и Пасхой, потому что вот ты уже сказал, что для тебя это как бы единый праздник, просто он имеет свое продолжение, да, там был ягненок, здесь приходит уже сам Господь для того, чтобы отдать свою жизнь за человека. Давай посмотрим еще вот на пересечение. То есть мы уже сказали, одна из деталей – это была кровь на косяках. И причем так интересно, если посмотреть, мы увидим, что Ну, я слышала, что животное закалывали на пороге дома, поэтому кровь была как бы и внизу, наносили также на верхнюю перекладину, на боковые, и получалось, что кровь, вот она как бы со всех сторон, да, с четырех. Если мы посмотрим на крест, то мы увидим, в принципе, то же самое. Это и кровь на голове Господа, терновые венцы, на руках, и, соответственно, ноги внизу, которые тоже пробиты. Вот агнец тоже понятно, да, то есть там был агнец пасхальный, здесь у нас, я говорю, сам Господь. Какие еще точки пересечения мы видим? Какие есть? Вот чтобы мы поняли, что это одна история, которая имела свое продолжение именно в Новом Завете.
Так в Пасхе все говорит. Ну, вот я просто, как для меня вообще нет никакой разницы. Просто те символы, которые были в первой Пасхе, они подвели человечество к исполнению всего, вот все исполнилось, все символы исполнились Господом Иешуа Мессией. Но кто-то видит вот в пасхальном, вот в этой пасхальной истории с кровью на дверях, кто-то видит еврейские буквы, да, там кто-то... Ну, кто-то видит, знаете, как вот рождение человека. Так как я сказал, что кровью мазали изнутри дверь.
Изнутри, да.
То получалось, что человек как бы выходит, ну, как бы рождается через родовое отверстие, вот через кровь выходит. Дверь не обязательно была прямоугольной, как сейчас. Мы же не знаем, какие были двери, да. Но суть в том, что дверь, она вот, это просто ты вот через кровь выходил, как бы рождаясь.
Какой-то новый мир, да.
Новый мир,
рождение свыше. Да,
новым существом. Именно благодаря жертвенной крови ягненка ты становился новым существом. Человек, который не должен оборачиваться назад, не должен пытаться вернуться в прошлое, но должен просто идти вот вперед вместе с тем, кто тебя призвал. А так вообще, конечно, Пасха, ну, я вообще не могу разделить даже вот еврейское, нееврейское. Это Божий праздник, который вот 3000 лет с лишним
Как главное послание для человечества.
Да, это же праздник номер один, понимаете? В Библии это праздник номер один. Господь в книге Левит, он говорит, что начало года – это месяц Нисан, первое Нисан. В этом году это было 2 апреля, или 3 апреля, не помню. Вот, начало года. Вот год, он у Бога начинается с Нисана. Праздник, месяц Нисан начинается с 10 числа. С пасхального ягненка. 14 числа – это день Пасхи и день воскресения Господа. Это то, с чего вообще все начинается. Потом уже продолжения идут, раскрытия, смыслов там, да, но начинается все именно с Пасхи. То есть мы, если хотим войти в год, если мы хотим войти в будущее, в жизнь, вообще в новое во что-то, в небесный Иерусалим, нам все придется делать через Пасху.
Слушай, да, мне понравилось то, что сравнение, оно, ну, не сказать, что прям такое замысловатое, но тем не менее оно важное. То есть когда Господь призывал евреев выйти из Египта, куда их была цель? Это, конечно, земля обетованная. Это как сейчас Господь призывает нас выйти из греховной жизни для того, чтобы мы встали на его пути, и была такая перспектива в жизнь вечную, потому что, собственно говоря, это как раз именно то, что Господь приготовил для каждого человека. Понятно, что здесь много разных смыслов, да, мы видим, что связано здесь все и с некой такой и идейной составляющей, и философской, и бытовой. И все это так или иначе говорит о том, что, несмотря на все происходящее в жизни человека, есть выход. Главное просто, чтобы увидеть, мы могли его увидеть, чтобы мы могли воспользоваться этим и действительно помазать кровью косяки своих домов и своих сердец, чтобы мы не погибли вместе вот в этом египетском ужасе, чтобы был выход к свету. Слушай, спасибо тебе большое за этот разговор. Я надеюсь, что для кого-то Пасха, она стала как-то и глубже, и шире, вот с разных сторон, особенно что касается именно ветхозаветной части и, опять же, Нового Завета. Я надеюсь, что наш призыв тоже поняли, услышали, что это коснулось сердца людей. Дорогие, мы вас поздравляем и благословляем, и надеемся, что этот путь у вас будет к выходу, к свету, к благости. Вот, Виктор, еще раз тебе спасибо. всех.
Спасибо вам.
Всех со Страстной неделей и, соответственно, всех с Пасхой, которая и сейчас, и впереди всех нас ждет. Счастливо.
Шалом. Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.